Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Вновь коротко о новостях погоды. В Москве сегодня ночью и утром облачно с прояснениями. На западе области во второй половине ночи небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура минус 6, минус 8 градусов. По области минус 6, минус 11. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Днем временами небольшой снег. Максимальная температура минус 2, минус 4. По области минус 2, минус 7. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами снег. Днем мокрый снег, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура утром минус 2, минус 4, днем 0, минус 2 градуса. Восемь часов 7 минут в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Вновь продолжаем обсуждать выборы. Напомню главную новость. Центр избирком России объявил очередные итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму. К 7 часам утра было обработано 85% бюллетеней. Голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 63,3% проголосовавших избирателей. За КПРФ 11,7%. За ЛДПР 8,4%. За «Справедливую Россию» 8% голосов. Остальным партиям не удается преодолеть 7% барьер. Продолжаем обсуждать выборы. Вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. А как вы оцениваете итоги выборов в Государственную Думу? Прочитаю пару сообщений. Околпаченные россияне проголосовали за казнокрадов-буржуев и их благоденствие. Это мнение нашего слушателя Овсянникова. А слушательница Галина Ивановна из Москвы пишет. Я и моя семья очень довольны, что побеждает Единая Россия. А то, что говорит Рыжков, у нас такого не было. Это просто его обиды, что он никуда не прошел. Так что не надо говорить того, чего не было. Это мнение Галины Ивановны из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ну а накануне в избирательном штабе «Единой России» присутствовал мой коллега Олег Кусов. Ему слово.
В избирательном штабе «Единой России» весь вчерашний вечер ждали лидера партийного списка президента Путина. Но к журналистам приехали лишь его соратники Борис Грызлов, Юрий Лужков, Александр Жуков, Никита Михалков. Все они говорили большей частью о Путине.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером, что наши избиратели поддерживают тот курс, который он проводил в течение 8 лет. И этот курс будет продолжаться. Теперь мы можем говорить уже об этом уверенно.
Это был Борис Грызлов. Мэр Москвы Юрий Лужков считает, что победа Путина – это путь к созиданию.
Я думаю, что это голосование было своего рода голосованием по доверию. Даже, может быть, в меньшей степени к «Единой России», а доверием действующему сегодня президенту Путину. И последующие выборы, выборы президента России, которые состоятся 2 марта 2008 года, они, по сути, уже предопределяют возможность постановки вопроса о продолжении курса, который вот уже почти 8 лет реализует Владимир Путин в нашей стране. Если партия «Единая Россия» будет иметь большинство в Государственной Думе, и, конечно, если президент будет выдвинут этими же политическими силами и будет предложен сегодня действующим президентом Путиным, то консолидация тех двух, по крайней мере, основных структур в государственной власти, Государственной Думы и президента, будет налицо. А это означает, что данная консолидация дает возможность двигаться по пути созидания, по пути социальных реформ.
Режиссер Никита Михалков говорил о своей приверженности монархическому устройству России.
Слава Богу, что я не политик, поэтому могу говорить все, что угодно. Я художник. Я считаю, что так, естественным для России является просвещенный консерватизм. А это значит, когда это как дерево, когда корнями питается в своей земле, а ветвями может обнимать весь мир. Но должен быть иммунитет национальный у страны. Если не будет иммунитета, с нами могут сделать что угодно и кто угодно. И мы будем как топляк плавать по всем весям. А что касается конституционной монархии, ну, смешно говорить, и меня обсмеют, и бог с ним. В конце концов, я давно говорил, я по своему внутреннему убеждению, я монархист. Но я понимаю точно так же, что сегодня надеть корону на Путина, это будет комедия, так сказать, для ТНТ. Но, в принципе, если говорить серьезно и спокойно, государь русский перед кем отвечал за будущее страны? Перед своими детьми. Наверное, это важнее, чем ответственность, не то что важнее, а более емкая ответственность, нежели даже у председателя Государственной Думы перед народом.
О том, на какой должность Владимир Путин будет работать после весны 2008 года, никто из его соратников решил не рассуждать. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
А как вы оцениваете итоги выборов в Государственную Думу? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Пирова победа, вот так коротко отвечает наш слушатель Константин. А слушатель Сергей Митрофанов из Москвы пишет: расцениваю результаты выборов как фальсификацию. Коммунистов обсчитали раз в два. Это мнение Сергея Митрофанова из Москвы. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
А каким другим темам, кроме выборов, посвящены сегодняшние газеты?
Есть, как ни странно, несколько таких тем. Вот одна из них — это пятничное интервью Олега Шварцмана. Пишет об этом, в частности, газета «Коммерсант». Это интервью стало одним из лидеров упоминаемости в российском интернете. Оно уже отразилось на политической карьере интервьюируемого и, по мнению экспертов, может отразиться на его бизнесе. С комментариями по поводу откровений господина Шварцмана выступили как и названные им партнеры и однопартийцы, так и неупомянутые в интервью лидеры российского бизнеса Алишер Усманов, Анатолий Чубайс, Фархад Ахметов. Раскрывает тему газета «Ведомости». Силовые структуры, олицетворяемые замглавы президентской администрации Игорем Сечиным, проводят в России бархатную реприватизацию. Именно об этом рассказал глава финанс-групп Олег Шварцман. Еще одна тема, которую поднимают те же две газеты, «Ведомости» пишут: в Роснефти патронируемые замглавы президентской администрации Игорем Сечиным грядут серьезные кадровые перестановки. В ближайшее время компанию могут покинуть ее ключевые топ-менеджеры. И «Коммерсант» пишет, что вчера сообщило агентство «Интерфакс», что «Роснефть» могут вскоре покинуть 6 топ-менеджеров. Все они давние соратники главы компании Сергея Богданчикова. Это уже вторая кадровая чистка в «Роснефти». Если увольнения произойдут, из 14 вице-президентов нефтекомпании останется только трое представителей старой команды. Вот еще одна интересная тема – новые известия. Выясняют, почему российские водители не устанавливают в автомобилях детские кресла. Почти год назад вступил в силу пункт правил дорожного движения, обязывающий автомобилистов перевозить детей в специальных креслах. Цель нового положения благая – снизить катастрофическое количество ДТП, в которых гибнут дети. К сожалению, далеко не все родители бросились покупать автокресла. Отмечают это и инспекторы ГИБДД, и журналисты. Вот уже несколько месяцев «Новое известие» проводит акцию «Маленький пассажир». За время, прошедшее с начала кампании, стало ясно – родители не покупают автокресла еще и по объективным причинам. Чиновники, приняв хороший закон, не обеспечили условий для его выполнения. До сих пор на рынке нет отечественных кресел, а стоимость импортных далеко не всем по карману. Кроме того, автомобилисты жалуются, что детские сиденья трудно устанавливать в автомобилях, а уже установленные стали объектом для краж.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 9:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте имени Засядько в Донецке погибли 5 человек. Сообщается о 66 пострадавших. Взрыв третий за две недели произошел вечером 2 декабря. Центризбирком России объявил очередные итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму. К 7 часам утра было обработано 85% бюллетеней. Голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 63,3% проголосовавших, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,4%, за «Справедливую Россию» 8% голосов. Остальным партиям не удается преодолеть 7-процентный барьер. Борис Грызлов, председатель «Единой России», назвал успех партии победой Путина в первом туре. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что результаты выборов подтасованы, и коммунисты будут проводить параллельный подсчет голосов. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Обсуждение минувших выборов на телевидении. В обсуждении участвует обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. Ведет программу Анна Качкаева. Повтор программы можно будет услышать сегодня в 3 часа дня по московскому времени. Утреннюю программу прямо сейчас продолжает выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вам слово.
Начну я с тенниса. Кубок Дэвиса
Финал он состоялся в Портленде, США, и почетный трофей досрочно выиграли американские теннисисты после того, как в парной встрече братья Боб и Майк Браун, Брайан обыграли россиян Игоря Андреева и Николая Давыденко 7-6, 6-4, 6-2, и счет матча стал 3-0. И уже в ничего не решавших одиночных встречах Игорь Андреев взял верх над Бобом Брайаном, а Дмитрий Турсунов уступил Джеймсу Блейку. Итоговый счет матча 4-1 в пользу сборной США. В Японии завершился розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. В заключительном туре сборная Бразилии обыграла команду Японии 3-1 и выиграла почетный трофей, набрав 21 очко. По 20 стало в активе сборных России и Болгарии после того, как россияне в последнем туре обыграли американцев 3-2, а Болгарию взяли верх над аргентинцами 3-0. Таким образом, три путевки на Олимпиаду в Пекин получили команды Бразилии, России и Болгарии. Во Франции вчера стартовал чемпионат мира по гандболу среди женских команд сборной России, выступающей в группе «Б». В первом матче одержала победу над командой Македонии 27-22. В другой встрече в этой группе сборная Бразилии с разгромным счетом 36-9 выиграла у команды Австралии. В финском городе Контиолахти в последний день первого этапа розыгрыша Кубка мира по биатлону состоялись гонки преследования. У женщин победу праздновала норвежка Тора Бергер. Второе и третье места заняли представительницы Германии Андрея Хенкель и Мартина Глагов. У мужчин первым на финише был россиянин Иван Черезов. Вторым гонку закончил норвежец Олейнар Бьерндален. Третьим еще один российский биатлонист Дмитрий Ярошенко. И в другом финском городе Кусама в заключительный день третьего этапа Кубка мира лыжники провели гонки классическим стилем. У мужчин на 15 километров лучшее время показал чех Лукаш Байер. Второе место занял норвежец Элдар Рёнинг, третий немец Аксель Тахман. А у женщин на 10-километровой дистанции победила норвежка Марит Бьёрген. Ее соотечественница Астрид Якобсен заняла второе место, полька Юстина Ковальчик – третье.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с наиболее интересными новостями спорта. Вы слушаете радио «Свобода», мы продолжаем обсуждать тему выборов. Напоминаю вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Как вы оцениваете итоги выборов в Государственную Думу? Мы продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер. Напомню, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода», а также, я об этом не говорил, мы ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Об итогах выборов вчера вечером мой коллега Андрей Шарый по телефону из Лондона побеседовал с российским политиком и правозащитником Владимиром Буковским, одним из возможных кандидатов на пост президента России от оппозиционного движения «Другая Россия».
Владимир Константинович, каково у вас общее впечатление?
Впечатление в Петербурге было. Давление совершенно массированное идет. Весь Петербург в огромных транспарантах. Россия Путина, Петербург – город Путина. Вообще какой-то получается Путинбург уже. И люди плюются, злятся, но деваться от этих плакатов и транспарантов нигде нельзя. А другие партии, конечно, никто не могут себе позволить это, им никто не даст места.
Владимир Константинович, люди плюются, злятся, а почему-то при этом большинство из них голосует за «Единую Россию». Вы понимаете, почему?
Да я далеко не уверен, что они голосуют за нее. Вот сколько я там ездил, говорил с людьми, случайными, прохожими, в транспорте. Ни одного не встретил, кто сказал бы, что он будет голосовать за «Единую Россию». Ни одного.
Как вы оцениваете усилия российской оппозиции повлиять как-то на развитие политической ситуации в стране?
Сейчас оппозиция, наконец, начинает набирать обороты, как бы, да. Вот сейчас она гораздо более синхронизирована, гораздо более слажена, меньше раскол. Вы видели последние события, как все-таки разные политики друг другу стали помогать. Я специально был и у «Яблока», и у «СПС». И тех, и других поддержал, выступил в их помещении, на их митингах и так далее. И сейчас противоречий гораздо меньше. У меня появляются надежды, что как-то удастся договориться о едином кандидате все-таки.
Владимир Константинович, ну вот по официальным данным наберут 1 или 1.5% «Яблоко» и «СПС». Что с этими результатами делать?
Ну, результаты явно фальсифицированные, надо их оспаривать, надо с этим бороться, все в конце концов... Придется рано или поздно бороться с фальсификацией выборов, иначе вообще ничего нельзя делать в стране. Как с этим бороться? Ну вот соседи наши с юга, они как бы нашли способ. Какой способ найдут в России, я не знаю, но бороться с этим надо. Нету выборов, нету институции свободных выборов. Вот все кончилось, да? Так жить нельзя.
Говорят о том, что выборы в Государственную Думу – это пролог к избирательной кампании президентской. Ну, собственно говоря, это никакой не секрет. В этой связи каковы ваши ожидания и ваши действия? Что вы теперь будете делать?
Ну, ожидания сейчас у всех. И мы до сих пор не знаем, какой именно из сценариев выберет Путин, чтобы остаться у власти. Мы этого пока не знаем. Тот факт, что они так старательно хотят набрать много голосов для «Единой России», он позволяет думать, что они что-то будут делать с Конституцией. Для чего бы еще им стремиться набрать, так скажем, 2/3? Для каких еще действий? Это один из возможных вариантов. Я далеко не уверен, что они сами уже решили, что именно они будут делать. У меня впечатление, что там наверху большая вообще-то растерянность, как и что делать дальше. Что касается оппозиции, то нам теперь надо сконцентрироваться на президентских выборах весной и разворачиваться, и продолжать сотрудничать все теснее и плотнее промеж разных групп, партий и так далее.
У вас есть какое-то одно предложение, один месседж какой-то, которым вы хотите обратиться к своему потенциальному избирателю вечером 2 декабря после выборов в Государственную Думу? Люди, не верьте, люди, верьте. Люди, радуйтесь этой Думе, не радуйтесь. Что вы можете им сказать?
Радоваться этой Думе невозможно, поскольку все выборы фальсифицированы и так далее. Что я могу сказать людям? Давайте проявим активность весной. У нас будет еще один шанс, может быть, даже последний. Но если мы не пойдем массово и не сделаем перелома, если не будет массового волеизъявления населения, то ничего не будет. И так и останется этот чекистский крючок, на котором страна зависла.
С Владимиром Буковским побеседовал мой коллега Андрей Шарий. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит наша рубрика «В Америке сегодня».
Белый дом призывает Кремль расследовать сообщения о нарушениях во время голосования в Думу, а американские политологи хоронят надежды на демократическое будущее России. Россия в глазах американцев. За кого голосуют русские в Америке? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первым в Соединенных Штатах на предварительные результаты думских выборов отреагировал Белый дом. Представитель американской администрации призвал российские власти расследовать сообщения о нарушении правил голосования. Пресс-секретарь Белого дома Гордон Джандро добавил, что накануне выборов Белый дом выражал свое беспокойство по поводу использования государственных ресурсов в поддержку «Единой России», освещения в благоприятном свете «Единой России» в государственных средствах информации, запугивания оппозиции и лишения оппозиционных политиков равных предвыборных возможностей. Независимые американские наблюдатели практически единодушно воспринимают результаты думских выборов как ключевое событие в реставрации автократической системы власти. Вот что говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. Я должен сказать, что слегка удивлен тем, что «Единая Россия» не набрала большего числа голосов. Учитывая то, что на нее работала могущественная административная машина, учитывая то, что имя Владимира Путина ассоциировалось с «Единой Россией», можно было ожидать подавляющего доминирования в Думе ее кандидатов. Я не исключаю, что Владимир Путин разочарован такими результатами. Я не удивлюсь, если он рассчитывал на 80-90% голосов избирателей, отданных его партии, на триумф, сравнимый с победами его советских предшественников. Вместе с тем понятно и то, что в результате этих выборов Владимир Путин окончательно доказал, что следующим президентом России станет выбранный им человек. Понятно, что отныне пребывание в оппозиции и попытки бросить вызов власти, особенно в преддверии президентских выборов, станут более опасным занятием. И все это обещает, на мой взгляд, мало хорошего для будущего страны. России требуется здоровая оппозиция. Оппозиция же в Новой Думе будет представлена, по сути, экстремалами, которых нельзя назвать ответственной силой. Профессор, ясно, что многие из тех, кто голосовал за «Единую Россию», голосовали за сравнительное экономическое преуспевание, которое многие ассоциируют с правлением Владимира Путина. Можно ли сказать, что, отдав большинство в Думе партии Путина, избиратели могут рассчитывать на то, что они гарантируют себе экономическую стабильность? Если цены на нефть и газ удержатся на нынешнем уровне, и Россия будет продолжать поддерживать нынешний уровень экспорта энергоресурсов, то не потребуется великих усилий, чтобы сравнительно аккуратно выплачивать зарплаты и пенсии. Но значительный рост инфляции и повышение цен, которое Кремль пытается обуздать с помощью принудительных мер, показывают, что российская экономика опасно перегревается в результате роста государственных расходов, расширения кредитования, обеспеченного, образно говоря, нефтяным дождем. И это чревато очень серьезными потрясениями, когда этот поток неизбежно прекратится. Если Путин решит еще в большей мере отдать дань популизму, то инфляция и другие проблемы могут выйти из-под контроля. Я думаю, что в такой ситуации, даже при сравнительно незначительном снижении мировых цен на нефть, россиянам придется столкнуться с тем, с чем они не сталкивались в последние годы – внезапным падением уровня жизни. На смену преуспеванию может прийти ограничение, и вот это может вызвать политические проблемы. Содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман комментировал результаты выборов в Думу. Историк Ричард Пайпс, служивший главой советского отдела Совета по национальной безопасности в администрации президента Рейгана, был одним из отцов стратегии решительного противостояния Советским Союзом.
стратегии, которая, как считают многие на Западе, обнажила неконкурентоспособность, гнилость советской системы и способствовала демонтажу Советского Союза. Результаты нынешних выборов в Думу, по мнению Ричарда Пайпса, ключевой момент реставрации авторитарной системы, которая и завела страну в тупик. Насколько я могу предсказать, в ближайшие 10-20 лет у власти в России будет одна партия. Говорить об оппозиции в лице партии Жириновского или коммунистов несерьезно. И во главе этой однопартийной системы можно представить в некой роли Владимира Путина, сравнительно молодого, энергичного человека с амбициями. В какой ипостаси он выступит, президента, премьера или вождя, я не знаю. Но результаты этих выборов дают основания верить в то, что он будет управлять Россией. Господин Пайпс, но тезис Владимира Путина заключается в том, что это необходимо для плавного управляемого движения к демократии. И, кажется, в этом ему до недавнего времени верили не только многие россияне, но ведь и западные лидеры. Вы явно ему не верите. Еще до того, как он пришел к власти в качестве президента, он заявлял, что демократия замечательная вещь, но она не для России. И проблема еще и в том, что он отражает мнение большинства россиян. Генерал Пиночет, пример которого так любят приводить в России, был продуктом сравнительно демократической системы. И добровольная передача власти демократически избранному президенту для него была естественным решением. Путин – продукт другой системы, и он интуитивно восстанавливает коммунистическую систему, которая зиждилась на отторжении демократии и противостоянии с Западом. Единственное серьезное отличие Путина от лидеров советской формации заключается лишь в том, что он верит в то, что капиталистическая система производства позволит добиться России экономической мощи. Но все это явно обещает мало хорошего для американо-российских отношений. Как, по-вашему, Вашингтон может отреагировать на думскую победу пропутинской партии? Я не думаю, что американское правительство должно занять некую позицию по этому поводу. Россияне имеют полное право выбирать в парламент того, кого они считают необходимым, и вести свои внутренние дела так, как им кажется верным. Другое дело – американская и мировая пресса. У них есть полное право высказывать свое мнение относительно происходящего в России. В том, что касается американо-российских отношений, я думаю, в них мало что изменится. Пока антиамериканизм остается модным в России, пока Путин продолжает использовать его для достижения внутриполитических целей, трудно рассчитывать на улучшение отношений. Вообще, после этих выборов невозможно не испытывать пессимизм. Россияне явно не хотят иметь ответственное правительство. Они отказываются от возможности влиять на него. Они просто хотят сильную власть, и я не вижу оснований верить в то, что они изменят такие взгляды в обозримом будущем. Американский историк Ричард Пайпс комментировал результаты думских выборов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы продолжим разговор об американской реакции на события в России в последние 10 минутки этого информационного часа.
Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Витя, доброе утро.
Доброе утро. Ну, очевидно, что мы будем тоже говорить про выборы. Мы ожидаем очередного включения из Центра избиркома корреспондента «Радио Свобода». Естественно, много разных будет комментариев, но я сакцентирую ваше внимание, дорогие слушатели, на том, что, возможно, мы рассчитываем поговорить также и о другом, о выборах группы, в которой придется играть сборная России по футболу на чемпионате мира в Европе.
Спасибо, Витя. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а сейчас краткие новости.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России объявил очередные итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму. После обработки 85% бюллетеней голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 63,3% проголосовавших избирателей, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,4%, за «Справедливую Россию» 8%. Остальным партиям не удается преодолеть 7-процентный барьер. Основные нарушения на выборах связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». По информации наших корреспондентов, нарушения зарегистрированы в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областях, Москве, Петербурге и многих других регионах. США призвали Россию расследовать нарушения, отмеченные оппозиционными партиями и независимыми наблюдателями на выборах в Госдуму. Представители Центра избиркома признали наличие отдельных нарушений в ходе голосования, но заявили, что в целом выборы прошли без особых происшествий. На шахте имени Засядько в Донецке в воскресенье вечером произошел новый взрыв, третий за последние две недели. Погибли 5 человек, 66 госпитализированы с ожогами и травмами. Международные посредники на переговорах о будущем статусе Косово встречаются сегодня с руководством Сербии и косовских албанцев. Это последний визит в Белград и Приштину представителей Евросоюза, США и России перед тем, как они представят в ООН отчет о переговорах. На острове Бали в Индонезии сегодня начинается международная встреча по проблеме изменения климата. Это был краткий обзор новостей.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве сегодня ночью облачно с прояснениями. На западной области во второй половине ночи небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура минус 6, минус 8. По области минус 6, минус 11. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Днем временами небольшой снег. Максимальная температура минус 2, минус 4. По области минус 2, минус 7. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами снег. Днем мокрый снег. Местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура утром минус 2, минус 4, днем 0, минус 2. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к нашей сегодняшней актуальной теме. 2 декабря в России прошли выборы в Государственную Думу. Всю ночь за итогами голосования следил корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович. В Центризбиркоме уже под утро он беседовал с экспертами и политиками о том, почему результаты этой избирательной кампании получились именно такими.
Четыре партии были, по данным Центризбиркома, осчастливлены доверием избирателей и преодолели 7-процентный барьер. По российской избирательной арифметике все участники этой кампании, кроме «Единой России», КПРФ, «Жириновцев» и «Справедливой России», могут считать себя не просто проигравшими, а проигравшими вдвойне, ведь голоса, отданные за них, лишь добавят процент победителям. Но один из главных кремлевских идеологов, руководитель фонда эффективной политики Глеб Павловский, считает, что в этой кампании все было по-своему справедливо.
По-русски они были достаточно справедливыми с тем перекосом, который создается существованием партии власти. Партия власти в любой стране, где она есть и является большинством, она не создает неизбежный перекос всего административного аппарата. Всегда, где угодно, в Японии, в Италии, в Германии, где, в Мексике, где существовало несколько избирательных циклов, одна и та же партия, она, конечно, создает преимущество, в том числе и массу мелких отдельных несправедливостей, которые, в общем, слабо влияют на самом деле на результат голосования в целом.
Насчет справедливости по-российски тезис не очень ясен, потому что, например, в Ставрополье лишь весной этого года Союз правых сил набрал 7% с лишним, а в прошедшее воскресенье в том же регионе 1%, и такую разницу трудно объяснить объективными причинами. Но руководитель Российского центра избирательных технологий и бывший председатель Центризбиркома России Александр Иванченко говорит, что четыре партии, прошедшие в Новую Думу, просто лучше тренировались.
Если партия не участвовала длительное время в избирательной кампании, как и любой спортсмен, любой профессионал, есть детренированность. И вот, на мой взгляд, позиции нынешних четырех партий, которые лидируют, базируются и на их успехе на региональных выборах 2006-2007 годов. Именно эти партии в ходе региональных выборов показали убедительные результаты. Примерно такие же, которые, возможно, будут и в эту избирательную кампанию.
Большое влияние на избирателя, по мнению многих экспертов, оказал информационный вал, который обрушила на граждан партия власти. Об этом еще до голосования говорили представители международных организаций, а один из авторов закона о СМИ и член комиссии по информационным спорам при Центризбиркоме Михаил Федотов полагает, что отсутствие независимых масс-медиа в России сыграло едва ли не ключевую роль на этих выборах.
По сути дела, выборы начались уже давно. Наверное, они начались в 2001 году, когда был сделан главный шаг, а именно уничтожено независимое телевидение НТВ. С этого момента практически все федеральные телеканалы находятся в руках одной партии. Можно назвать партией, можно назвать группой, можно назвать как угодно. Самоцензура страха оказывается гораздо страшнее, чем государственная цензура. Административный ресурс был заточен на то, чтобы перекрыть любой поток информации, которая была не санкционирована сверху.
Скучающие журналисты и довольные чиновники были главным населением здания Центризбиркома прошедшей ночью. Первые понимали, что сенсаций с самого начала ожидать не приходилось, а вторые радовались, что подтвердили начальственные ожидания и уволены не будут. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Центральная избирательная комиссия.
8 часов 36 минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и мы продолжаем обсуждать предварительные итоги парламентских выборов в России. Экономист Андрей Ларионов в рамках программы «Время политики» прокомментировал участие в парламентских выборах партии «Яблоко» и СПС.
Мне кажется, неправильно называть этих людей демократами, потому что участие в таких выборах, ни для одной из этих партий, независимо от того, сколько голосов они набрали, не делает их демократическими. Принципы демократии заключаются в том, что каждый гражданин страны, независимо от их взглядов, имеет право участвовать в выборах и голосовать за те партии, за те взгляды, которые ему близки, даже если для той или иной партии они не являются близкими. Сам факт участия партии СПС и Яблоко в этих выборах несправедливых и недемократических, выборах, в которых 3/4 партий не получили права на участие, делает эти выборы недемократическими. Участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими. Поэтому ни партия СПС, ни партия Яблоко, как бы мы к ним ни относились, какие бы люди замечательные ни были в этих партиях и какие замечательные люди не участвовали в этих партиях, делают эти партии автоматически недемократическими. Поэтому ни одна из 11 партий, которые участвовала в этих выборах, не является демократическими. В силу того принципа, которым в свое время еще замечательно сказал Вольтер, я не согласен с вашими взглядами, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право их отстаивать. И в данном случае люди могли бы голосовать за вас. Поэтому вопрос заключается здесь уже не о том, что есть там партии демократические, недемократические. Увы, демократических партий в настоящее время в этих выборах не участвовало. Встает задача, как создавать, я бы сказал, даже не столько демократические партии, как создавать демократическую страну. Вот с этой точки зрения, некоторое время там назад, было выдвинуто мной, в частности, предложение. А я, честно говоря, вот прошедшие месяцы лишь только подтвердили, как мне кажется, справедливость этого предложения. У нас нет другого выхода, кроме организации иных выборов. Потому что организация этих выборов с этим избиркомом, с регистрацией партии этим избирком, с организацией этих выборов, таким образом, как они были организованы, дает всем людям, заинтересованных в судьбе страны, однозначный ответ. Эти люди, эта власть, эти организации демократических выборов организовать не могут. Поэтому задача страны, причем людей самых разных взглядов, от левых до правых, от, скажем, там, националистических до, не знаю, каких угодно, там, космополитических, заключается в том, чтобы создать механизм волеизъявления граждан страны и организовать справедливый, объективный, честный подсчет голосов и оценки волеизъявления людьми по другой схеме. Что совершенно ясно стало, что доверять этой системе выборов, этой системе власти, этому Центризбиркому нельзя.
Об участии в парламентских выборах партии «Яблоко» и СПС рассуждал экономист Андрей Илларионов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу прямо сейчас продолжит панорама культурных событий.
Фильм румынского режиссера Кристиана Мунджиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня», ранее отмеченный золотой пальмовой ветвью в Каннах, получил в Берлине главную награду Европейской киноакадемии. Мунджиу также получил награду как лучший режиссер. Лучшей актрисой Европейская киноакадемия признала британку Хелен Миррен, сыгравшую Елизавету II в фильме «Королева» и уже получившую за эту работу приз Венецианского кинофестиваля. Израильский актер Сассен Габаи назван лучшим актером за роль в картине «Визит оркестра» режиссер Эрон Кольрин. Приз зрительских симпатий достался итальянскому режиссеру Джузеппе Торнаторе за ленту «Незнакомка». Лучшей короткометражкой признали фильм «Роды» испанца Эдуардо Чаперо Джексона. В Москве учреждена новая литературная премия имени поэта, переводчика и издателя Ильи Кормильцева, скончавшегося от рака в феврале 2007 года. Автором идеи выступил редактор издательства «Ультра Культура» Владимир Харитонов. Для новой премии ключевой станет идея культурной оппозиции. Премия Ильи Кормильцева будет разделена на 8 номинаций: контркультурная публицистика, литературный эксперимент, исламский прорыв, трэш в литературе и нон-фикшн, драматургия, поэзия, эзотерика, культур-трекер. Курировать каждую категорию будет один из учредителей-инициаторов премии, в числе которых известный галерист Марат Гельман, писатель Алексей Цветков, издатель Асланбек Эжаев и другие. Первая премия будет вручена в день рождения Ильи Кормильцева 26 сентября 2008 года. Министерство финансов Франции выставило на продажу тюрьму Святой Анны, расположенную в центре города Авиньон на юге страны, в рамках программы по продаже неиспользующегося государственного имущества. Тюрьма Святой Анны считается памятником исторического и культурного наследия. Здание было построено в XIII веке и служило убежищем для священников, изгнанных из Рима. Вплоть до 2003 года в здании помещалась тюрьма. Власти города выдвинули лишь одно условие для продажи – превращение всего здания или его части в высококлассную гостиницу, способную разместить более 100 человек. Тюрьма оценена в 4 миллиона евро. Московское издательство «Медиа Пресс» выпустило собрание документов под названием «История государственной охраны России. Собственное его императорское величество охрана 1881-1917 годы». На основе впервые публикуемых документальных материалов показан процесс создания некоторых подразделений, среди них собственное его императорское величество «Конвой», собственное его императорское величество «Сводный пехотный полк», собственное его императорское величество «Гараж», «Дворцовая полиция» и другие. Книга иллюстрирована редкими фотографиями.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И продолжим культурную тематику. Выставкой «Перед распутьями земными» открылись в Музее изобразительных искусств имени Пушкина традиционные декабрьские вечера Святослава Рихтера. В программе этого международного музыкального фестиваля произведения, которые также связаны с темами жизненного пути и дороги, как преодоление географического пространства. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Название «Перед распутьями земными» – это строчка из пушкинского стихотворения с рассуждениями об участи поэта. Выставка расширяет тему, и потому на ней «Левитан» с его знаменитой Владимиркой из собрания Третьяковской галереи представлен, и старинные европейские географические атласы из исторического музея. Нынешние декабрьские вечера уже 27-е по счету. В каждом году для этого проекта, где изобразительное искусство и музыка дополняют друг друга, придумывается новая тема. Отчего на этот раз выбрали именно эту? Тем более, что в прежние годы уже были выставки «Вавилонская башня. Земля. Небо» и «Россия в пути» про так называемые «путные иконы». Вот разъяснение Ирины Антоновой, директора Музея изобразительных искусств.
Это как бы третья часть замысла нашего сотрудника Даниловой Ирины Евгеньевны, которая делает тему сначала как вот тема в иконе. Путная икона – это та икона, которую с собой путники брали, когда они куда-то ехали. Потом была выставка, связанная с Вавилонской башней, то есть стремлением человека всегда куда-то ввысь, но, к сожалению, все Вавилонские башни потом обрушивались. И мы ту выставку кончали, кстати говоря, вот этими небоскребами, которые были взорваны 11 сентября. То есть они тоже шли ввысь. Вот человеческая трагическая история их обрушила. Это несколько другое, это больше направлено на человека. То есть это размышление о жизни, о пути.
Причем, по словам Ирины Антоновой, в равной мере духовном и географическом.
География как пространство, окружающее человека. Все-таки икона – это золотой фон. Если хотите, это и бесконечное пространство, и полное отсутствие, выключение пространства. Вот то, что открывает 17 век, Ренессанс, скажем, итальянский, он открывает человека. А вот здесь само пространство – это и небо, и земля, и перспектива, и даль. Весь этот огромный мир. Собственно говоря, и человек в нем уже со своим миром внутри. Как бы два мира. Мир внутри человека и вне его. Вот
красивая идея.
Ну, а в музыке это еще более оказалось как-то звучащим. Ну, может быть, потому что музыка более абстрактный вид искусства. И там, конечно, это более еще эмоционально, очевидно. И вот как-то сразу передается слушателям.
Концерты в музее на Волхонке будут проходить вплоть до Нового года, а вот выставка продлится до конца января. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Центр избирком России объявил очередные итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму. К 7 часам утра было обработано 85% бюллетеней. Голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 63,3% проголосовавших, за КПРФ 11,7%, за ЛДПР 8,4%, за «Справедливую Россию» 8% голосов. Остальным партиям не удается преодолеть 7-процентный барьер. На шахте имени Засядько в Донецке погибли 5 человек, сообщается о 66 пострадавших. Взрыв третий за 2 недели произошел вечером 2 декабря. Израиль сегодня освободит, как ожидается, около 500 палестинских заключенных. В Россию сегодня прибудет высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили, представляющий страну на международных переговорах по ее ядерной программе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной, вернее, в этот раз региональной, простите, прессы. О том, как екатеринбургские газеты освещали выборную тему, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Сразу 2 екатеринбургские газеты сетуют на то, что прошедшие выборы оставили в городе малоприятный след. «Вечерний Екатеринбург» задается вопросом, проголосовали, кто убирать будет, а «Уральский рабочий» публикует заметку «Политическая помойка». В редакцию «Вечерки» позвонили разгневанные екатеринбуржцы, ставшие свидетелями, цитирую, «брутального расставания с иллюзиями», и рассказали, что во двор одного из домов подъехала машина, выгрузила прямо на тротуар перед мусорными баками несколько тюков с газетами и была такова. Жильцы пытались догнать хулиганов, но тщетно. Автор фоторепортажа сетует, что это далеко не первый случай якобы народной расправы над агитационными материалами, произошедшей в эту избирательную кампанию, и тут же вспоминает аналогичный казус в октябре, когда неведомые разносчики отправили на помойку печатную продукцию известного борца с наркомафией. В этом же случае в столь некрасивом положении оказались агитационные материалы борца с коррупцией. Корреспонденты «Уральского рабочего» отмечают, что этот случай банален, и от агитационного мусора страдают дворы весьма многих домов города. «Вечерний Екатеринбург» же вполне резонно вопрошает. Ну, разочаровались вы в идеях и организаторских талантах того или иного политика. Обижены на то, что политбонзы денег мало платят за разноску их пропагандистских материалов. Но город-то засорять зачем? Деньги лишними не бывают, это передовица областной газеты. Под заголовок «В декабре все пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи получат единовременные пособия». Так отреагировала редакция самой массовой газеты Свердловской области на действия губернатора Эдуарда Росселя сразу же после его выхода из предвыборного отпуска в субботу 1 декабря. В этот день он подписал им же разработанный неделю назад во время предвыборной кампании и скоропостижно принятый областной Думой сразу в 3 чтениях и единодушно утвержденной Палатой представителей Законодательного собрания закон о внесении изменений в бюджет области на 2007 год. Если учесть, что это обещание было одним из основных козырей в кампании губернатора при его работе на партию «Единая Россия», то остается только порадоваться за тех, кому этот закон адресован, поскольку это заявление заметили не только в головном отделении единороссов, но и представители других партий, которые тут же подхватили лозунг «каждому пенсионеру по дополнительной 1000 рублей» и стали говорить о том, что «сия манна небесна» будет продолжаться еще многие лета. Вот такие темы увидят сегодня читатели в свердловских газетах. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:50 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Новая Россия и новые отношения. Советский Союз и современная Россия глазами простых американцев и самих россиян, живущих в США. Это главная тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Какой видит Россию средний американец? Что думает о России, живущие в Америке россияне? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Массу чувств, как правило, сильных, традиционно испытывали американцы по отношению к Советскому Союзу. За 70 лет диапазон этих чувств расходился от опасений до восхищения. Что сегодня думает средний американец о России? Я попросил порассуждать на эту тему Александра Генниса.
«Ничего или очень мало, как писал Пушкин совсем по другому поводу. И это, пожалуй, самый неожиданный итог столь бурно начинавшихся отношений между Америкой и Новой Россией. Беда в том, что она оказалась совсем не такой новой, как считалось раньше».
Вы имеете в виду перестройку с ее горбиманией?
Не только и не столько. Горбачев помог американцам освободиться от страха перед ядерной войной. Ведь многие американцы моего возраста хорошо помнят, как их учили прятаться под парты, когда начнут падать советские бомбы. Но по-настоящему изменилось отношение к России с Ельциным. Вот когда обычные американцы, не только политики, журналисты, увидели в российском настоящем свою историю, освободившаяся от репрессивного прошлого молодая страна, строящая республику с помощью демократии. Не правда ли много похожего?
Ну и тогда же, в 90-х, как мы помним, в Америке появилась тема русской мафии.
Что тоже вписывается в знакомый исторический контекст. Дикий Запад, Дикий Восток. Правда, в американском кино русские бандиты всегда помнят о своем прошлом. В замечательном криминальном сериале «Закон и порядок», перебравшийся в Нью-Йорк мафиози, говорит прокурору, что нам ваша тюрьма, когда с нами Сталин не справился. Впрочем, как раз блатные сюжеты по-прежнему остались в моде. Совсем недавно вышел обильно начиненный клюквой фильм про русских уголовников на Западе «Порок на экспорт». В ресторане там подают блины с икрой, но с кабачковой икрой.
Александр, вернемся все-таки лучше к политике.
Так это и есть политика на том массовом уровне, где в коллективном сознании возникают образы стран, народов, режимов.
И какой, как вы считаете, образ России сегодня?
Примерно тот же, каким он был раньше, до перестройки. Никто, кроме специалиста, ведь не станет разбираться в нюансах, отличающих тоталитарный режим от авторитарного. Главное, что эпоха бурной демократии, сближавшая две державы, кончилась. В стране воцарилась привычная в этой части света однопартийная система, оставившая свободу только желтой прессе. С точки зрения рядового американца ничего нового от этой новой России не осталось. Разве что в Америку зачастили нефтяные шейхи, ради которых в магазины на 43-й стрит, это бриллиантовая улица Нью-Йорка, наняли продавщиц, говорящих по-русски.
С Александром Геннисом мы говорили о генезисе восприятия России американцами. А что думают о своей стране и выборах в Государственную Думу россияне, живущие в Соединенных Штатах? Алан Давыдов ведет репортаж из избирательного пункта, работавшего в воскресенье в посольстве России в Вашингтоне.
На консульском учете в США состоят свыше 50 тысяч россиян с правом голоса. В здание посольского клуба в Вашингтоне, где проходило голосование, пришли не только американские россияне, но и сотрудники российских загранучреждений, российские туристы, бизнесмены и студенты. Уже в полдень я видел здесь внушительные очереди к столам, у которых выдавали бюллетени для голосования. Прошу нескольких российских граждан, которые опустили бюллетени в урну, поделиться своими мыслями о выборах в Госдуму. И если можно, прокомментировать свои предпочтения.
Чем отличаются выборы здесь, в Вашингтоне, от того, что вы в Москве видели?
Да, мне кажется, ничем. Такая же очередь, все одинаково. Также по фамилиям. Также вежливо. Ну, водку, может, не пьют так, как у нас.
А кому вы отдали предпочтение?
Путину. Уважаю, поэтому Путину. Единая Россия. Ну, он вроде бы что-то пытается вроде делать. Я надеюсь, что будет лучше.
Мне кажется, что эти выборы самые позорные за всю историю России. Потому что не было нормальных, равных условий для агитации. Все каналы телевидения, газет в одну калитку играли. Так нельзя. Я каждый день смотрю все российские новости в интернете. И у меня много друзей и родственников в России. Я очень хорошо все знаю.
Сколько лет вы живете здесь?
10-й.
Я голосовала за партию «Союз правых сил». В ее списке находится Мариэта Чудакова, которую я хорошо знаю и во всем на нее полагаюсь.
А что вы можете сказать об этой партии?
Это хорошая партия. Там и другие кандидаты тоже с неплохой репутацией. Как домохозяйка и мать 4 детей, я думаю, что могу положиться на людей, которые за прочную частную собственность, за то, чтобы людям честно платили за их труд. Ну, вот такие примитивные вещи, аполитичные совершенно. То, что я приехала голосовать, обусловлено именно тем, что я должна сказать свой голос на стороне заведомо проигравших честных людей.
Моя жена тут рядом стоит, она меня ругать будет.
Дело в том, что у нас кардинально противоположные мнения на этот счет уже несколько лет. Я ни за кого. Я не вижу, к сожалению, ни одной политической силы, которой я в данном ситуации могла бы доверять.
И как вы решили эту проблему сейчас на избирательном участке?
Я нарисовала значок Уолмарта и написала против всех. Я думала про яблоко, СПС, но нет. А это мой антагонист.
Я скажу так. Я голосовал за Путина, но за коммунистов.
Живущие в Америке проголосовать за коммунистов. Большего бардака на чердаке я не представляю.
Я проголосовал за яблоко, потому что яблоко имеет потенциал представить баланс по отношению к Единой России. Необходим многосторонний взгляд на экономические проблемы. Моя позиция
голосование за Яблоко заключается в том, чтобы добавить второе звено в парламент для того, чтобы отсечь основных кандидатов, которые негативно будут влиять на политическую ситуацию в России, такие как Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия.
Так отвечали граждане России, принявшие участие в голосовании на выборах в Госдуму в здании российского посольства в Вашингтоне.
Этим репортажем Алана Давыдова мы завершим рубрику «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И в заключение этого часа утреннего эфира вернемся к вопросу, который мы сегодня предлагали нашим слушателям. Как вы оцениваете итоги выборов в Государственную Думу? Вновь напомню последнюю новость. Центр избирком России объявил очередные итоги подсчета голосов. К 7 часам утра было обработано 85% бюллетеней. Голоса распределились так. За Единую Россию высказали 63,3% проголосовавших. За КПРФ 11,7%. За ЛДПР 8,4%. За Справедливую Россию 8% голосов. Остальным партиям не удается преодолеть 7-процентный барьер. Итак, как вы оцениваете итоги выборов в Государственную Думу? Пишет Николай Власов. Одуревшая Россия окончательно увязла в путах Путина и его безнаказанно коррумпированного чиновничества. Мнение Николая Власова. Когда-то в Москве состоялись символические похороны еды. Вчера похоронили последнюю надежду на демократию. Впереди прямая дорога в тоталитаризм и в полную изоляцию от цивилизованного мира. Когда господин Саторов сказал «России ты одурела», так вот, с тех пор мы все в одуревшем состоянии находимся, пишут наши слушатели Майоровы. Господа, зря старались, я немножечко перефразирую сообщение, поливали грязью Россию и русский народ, ваша аудитория купленная, звонят одни и те же, поддакивая вам. Как же вам не стыдно, если вы вещаете на народ, то почему же по всем темам вам поддакивают? Ура, мы победили, резюмирует слушательница Надежда. Чужие выбрали начальство, не явившиеся оглуплены, считает Дмитрий. Все произошло в лучших традициях аморально-бюрократического режима, пишет Александр из Сызрани. Обездоленные россияне, если они действительно голосовали за план Путина, они подписали себе нищету, считает слушатель, который, к сожалению, не представился. У кого деньги, тот и победитель. Все было решено заранее, пишет Николай. Политики призывали идти на выборы. Хоть от вас результаты не зависят, ваше реальное мнение будет известно, и его потом учтут. Но по Библии, если кто не любит видимого, то есть ближнего, тот не любит и невидимого, то есть Бога. Значит, нет уверенности, что это мнение ближнего учтут, и опять встает вопрос, ходить ли на выборы и долго ли простоит дом на песке. Такое сообщение от слушателя Дмитрия. Выборы в России прошли нечестно, так считает Станислав Павлович. На этом мы завершаем общение со слушателями. Благодарим всех, кто сегодня писал, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в этом часе. Ну а мы, работавшие над программой, продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский, прощаемся с вами, желаем вам хорошего дня и отличной рабочей недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир –